Bom, na frente sua aparição aqui. У нас будут лекции вот в это время, и затем семинары. На лекции будет объясняться теория, на семинаре будем решать задачи. Значит, в течение семестра будут две контрольные и два коллоквиума. Значит, коллоквиум — это вы теорию отвечаете, вот я списал, да? И на контрольных вы отчитываетесь, показываете, что умеете решать задачи. Кто это успешно пройдет, тот может получить автоматический экзамен. А кто не сдал, но будет на экзамене дорабатывать то, что он сдал. Какие темы не сдали, будет дорабатывать. Так что надо заниматься в течение семестра и равномерно, и тогда все будет нормально. Жизнь себе не усложните. Значит, что мы в этом семестре будем проходить по линейной алгебре? Значит, мы начнем с первой темы — системы уравнений. Сегодня будет лекция. Дальше тема — матрицы, определители. Матрицы, определители. Затем будут комплексные числа, многочлены и линейные пространства. Линейные пространства. Мы будем изучать конечномерные линейные пространства. И там будет геометрическая интерпретация, где вот в n-мерном пространстве расположено система, решение системы линейных уравнений. Все началось вот исторически с того, что надо было решать систему линейных уравнений, и затем вот с разных точек зрения. Значит, у нас будет стоять следующая задача. Значит, наша первая тема — система линейных уравнений. Значит, мы будем рассматривать системы такого вида. Я сейчас напишу a11x1 плюс a12x2 плюс и так далее, плюс a1n(xn) равно b1. Ну и так далее. am1x1, am2x2, amn(xn) равно bn. Значит, вот дана система уравнений. Значит, заданы все коэффициенты а и житая и свободные члены б житая. Значит, нужно найти все наборы решений x1, xn. Всевозможные наборы значений неизвестных, так, чтобы выполнялись наши равенства. Каждое равенство выполнялось. Значит, у нас мы видим, у нас n неизвестных и m уравнений. Значит, m и n никак не связаны. Теперь вот я обращаю внимание на индексы. Вот а и житая. Это у нас все время будет. А и житая. Два индекса. Что означает первый индекс? И. На что он указывает? Он указывает, в каком уравнении этот коэффициент стоит. Первый индекс и означает, что коэффициент а и житая встречается в этом уравнении. А второй индекс g указывает, при какой неизвестной в этом уравнении стоит этот коэффициент. А коэффициент b просто у b один индекс, он указывает, в каком уравнении это стоит. Вот это стандартное обозначение, мы будем все время пользоваться. Значит, первый индекс i означает номер уравнения, где стоит коэффициент a и житая. А второй коэффициент g указывает, при какой неизвестной стоит этот коэффициент. Теперь, значит, размеры матриц произвольны. Но вот, скажем, вы чуть план, ну вот, скажем, бюджет составляете страны. Размеры матриц, вот там нужно систему уравнений решать, на самом деле сводится. Размеры матриц, но ну, несколько сотен на несколько сотен. Скажем, вам нужно составить бюджет, у вас есть доходная часть, вы должны распланировать и желательные расходы, предполагаемые, вы должны все это делать, распилить. Но размеры большие, даже до нескольких тысяч доходят. И так далее. Значит, вот, то есть размеры большие надо считать. В ядерной физике там несколько десятков тысяч на несколько десятков тысяч уровней. То есть их нужно загнать в компьютер и решить. И решить. Найти все решения. Значит, то есть мы сейчас вот обсудим вот стандартный метод, самый простой, как решаются эти системы. И ну, на практике работает. То есть размеры могут быть большими. Большими, а нужен общий метод решения всех этих задач. Ну, с чего мы начнем? Мы обработаем нашу информацию. Мы вместо... В общем, что нам даны? Нам даны коэффициенты А и Б. Ну, давайте их отдельно выделим. Значит, это называется расширенная матрица системы. Расширенные матрицы системы. То есть мы сохраняем нашу информацию, но записываем в более удобном виде. А1n, дальше обычно пишется вертикальная, АБ1 и так далее, АМ1, АМН и БМ. Вот мы выделили. Матрица – это вот прямоугольная таблица чисел. Вот такая матрица называется расширенной матрицей системы. Расширенной. Значит, черту я провел, чтобы отделить вот свободные члены. Значит, по виду мы быстро распознаем, где у нас свободные члены. Теперь, что мы будем? Да, какие возможны ситуации, в принципе? Ну, возможна ситуация, что система имеет одно решение. Значит, ну вот давайте это определение. Значит, определение. Если у системы одно решение, то система, называется определенная. То система определенна. Определенно. У нее одно решение. То есть один набор для иксов. Набор значений иксов, он один. Дальше. Если у системы более одного решения, то система неопределенна. Наконец, если у системы нет решения, то система не совместна. Не совместна. Вот такая терминология, и мы будем этой терминологией пользоваться. Возможно, теоретически возможно вот три случая. И вот мы будем сейчас работать с системой. В частности, мы должны дать ответ. Вот какая система? Одно решение, больше одного решения или вообще нет решения? Ну вот вы составляете бюджет, там записываете доходную расходную часть, сколько от каждого дохода в каждый расход вы направляете, получается система. Ну и как? Ну, конечно, она не имеет решения. Она не имеет решения. Так, ну начинается дальше лоббирование. Значит, у кого-то будем урезать доходы, кому-то перебрасывать, увеличить или заначку оставить и так далее. Ну, в общем, это называется... То есть в жизни, как правило, не жизнь устроена так, что то, что вы хотите, не реализуется, значит, нужно за счет кого-то, за счет каких-то расходных частей, значит, что-то там урезать. Ну, это, а это уже называется нормальная жизнь. Когда нужно кому сделать больно? Ну, начинается. Начинается лоббирование интересов и так далее. Но мы занимаемся математикой, это проще. Реальная жизнь, экономика – это сложная вещь. Там действуют люди, группы людей, у каждого свои интересы. Каждый отстаивает свои интересы в ущерб другим, как правило. Ну и вот это уже такая жизнь нормальная начинается. Хорошо. Значит, что мы будем делать? Мы будем преобразовывать систему. Мы будем работать с коэффициентами, но при этом мы должны преобразовывать так, чтобы мы не теряли и не приобретали новых решений. Чтобы все решения сохранялись. Вот это простая идея. И мы должны свести к такому виду матрицу, чтобы побольше было нулей. Значит, очень простая идея. Эта идея принадлежит немецкому математику Гауссу. Это 19 век. Замечательный немецкий математик. 19 век, вот он предложил этот метод, который мы сейчас разберем. В свое время Германия была, ну, 19-20 век, но один из лидеров в науке. Конкурентом была Франция. Ну, в Англии, да, тоже была наука, но вот потом это самое. Американцы переманили ученых, ну, особенно большой прилив, когда вот в Германии пришли фашисты к власти, многие уехали. Но не все уехали, нет, не надо думать. Вот в частности Эйнштейн, Советский Союз его пригласил, он приезжал в Советский Союз в 30-х годах, ему предложили в Томске, там старый университет, он там побыл, но не понравился, уехал в Штаты. Хорошо. Ну вот такая история. Но борьба за ученых всегда была. Вот, скажем, после Второй мировой войны американцы вывозили, наши тоже вывозили немецких ученых. Под Сухуми был организован физико-технический институт. Хорошее место, там чуть к югу от Сухуми. Значит, они работали на Советский Союз. Там ядерщики, там ракетчики. Хорошо, но это другой разговор. Значит, это Германия, там политика была хитрая всегда. Так, ну вот давайте, ну, скажем, некоторые немецкие ученые остались в Германии, работали себе благополучно. Замечательный по алгебре был Витт, он работал там. Гайзенберг, известный теоретик физик, в Германии никуда не взял. Так что был такой. Так, ну вот давайте, это просто история, а вот возвращаемся к нашей. Значит, какие преобразования мы будем делать? Значит, вот это так называемые элементарные преобразования. Определение. Элементарные преобразования. Преобразование. Я буду на языке матриц, поэтому я напишу матриц, а в скобках я напишу систему. Значит, элементарное преобразование. Вот самые простые шаги, которые мы будем делать. Значит, первое, да будут два типа. Первый тип. К одной строке матрицы прибавить другую, умноженную на число. Вот это первое преобразование. К одной строке мы прибавляем другую, умноженную на число. Сейчас я на примере это продемонстрирую. меняется все время одна строка. Второе, строку умножить на ненулевое число. Умножить на число, не равное нулю. Я вот так схематично. Значит, я буду на языке матриц, потому что будем работать с матрицами. Значит, первое произведение. К одной строке прибавляю другое умноженное число. И второе, все элементы одной строки умножаю на ненулевое число. Два вида преобразования. Значит, а с системой что это означает? Значит, первый тип преобразования означает, что к одному уравнению мы прибавляем другое умноженное на число. А второе преобразование, все уравнение умножаем на ненулевое число. Значит, вот такие преобразования мы будем делать. Мы будем их называть элементарными. Но мы их будем делать многократно. Каждый шаг элементарен, а вот комбинируя их много раз, мы, значит, будем достигать того, что мы хотим. Значит, и вот справедливая теорема. Я не буду ее доказывать. Это тривиально. Это просто. Теорема состоит в том, теорема, при элементарных преобразованиях решения систем сохраняются. Решения систем сохраняются. То есть, комментирую, старые и новые системы имеют одни и те же решения. И новая система до преобразования старые и после, они имеют одинаковые решения. Но это легко проверяется. Значит, при первом преобразовании применяется и при втором. Значит, вот мы спокойно можем делать элементарное преобразование многократно, и все время решение будет одни и те же. Так, ну вот к такому же виду мы будем приводить систему. Значит, идея простая, побольше нулей. Но давайте это более точно сформулируем, потому что это можем, скажем, мы должны написать программу, заложить в компьютер, то есть точно объяснить компьютеру, что он должен делать, к какому виду он должен привести. Значит, я буду на языке матриц говорить, мне это проще. Значит, мы будем преобразовывать нашу матрицу так, чтобы прийти к ступенчатому виду. Значит, вот определение. Ступенчатая матрица. Ступенчатая матрица задается следующими условиями. Значит, первое условие, что ниже нулевой строки стоят, расположены нулевые строки. Значит, если строки, значит, встретилась строка, сплошь стоят из нулей, то ниже ее тоже все элементы нули. Во всех последующих строках все расположены нули. Так, следующее условие. Значит, в ненулевой строке первый не нулевой элемент, равен единице. Тут просматриваете строку. Первый встретившийся не нулевой элемент равен единице. Значит, если эта единица, эта вот единичка стоит в каждом столбце, то все остальные элементы катого столбца нули. Значит, все, что стоит, все остальное стоящее в этом столбце, это нули. Так, и теперь вот почему ступенчатое. И последнее условие, четвертое. Первое, значит, вот это первая единица. Единица итой строки расположена правее первой единицы предыдущей строки. Предыдущей и минус первой строки. Вот я формально написал определение. Определение. И теперь вот пример. Пример такой ступенчатый матрицы. Ну вот я черту писать уже не буду, а просто вот пример матрицы, в которой все условия будут выполнены. Пример. Ну давайте матрицу. 1, минус 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Вот пример. Вот пример такой ступенчатой матрицы. Я вот подчеркну, обведу или подчеркну, давайте я подчеркну первые ненулевые элементы. В каждой строке первые ненулевые элементы все время правее и правее уходят. Уходит вправо и вправо. И когда мы возьмем эти ненулевые элементы, то все столбца, где они расположены, все остальное ноль. Все остальное ноль. Все остальное ноль. Все остальное ноль. Все остальное. Вот все, вот пример ступенчатой матрицы. Вот я подчеркнул эти первые ненулевые элементы. Они все время уходят справа. Так. Ну, комментарии. Да, нулевых строк здесь нет, поэтому первое условие автоматически выполнено. Так. Вот по поводу пункта 2. Первый ненулевой элемент равен единице. А как вы в строке будете искать первый ненулевой элемент?
Ну, слева.
Слева. Идем слева направо. Почему слева?
Мы привыкли читать слева направо.
Да. Правильно. Мы привыкли читать и писать слева направо. А почему? Не догадывались, не задумывались. В некоторых языках сверху вниз, в арабском, справа налево. И в других языках. А почему мы? Что? Как вы думаете? Справа налево. Почему удобно нам писать? Какой рукой мы пишем?
Правой.
Как правило, правой, да. Большинство правши. Правой. И когда вы пишете справа, вы видите, что вы написали. Поэтому нормальное рабочее место у вас, освещение слева, и вы пишете. Глаза меньше устают. Повышается работоспособность. Да, вот исторически так сложилось. Да. Исторически так сложилось. Да. Поэтому вот мы привыкли, но этот стандарт пошел во все языки. Все, да?
Мова арабы справа налево.
Не знаю. Можно спросить, вот почему в Англии одно движение, а в Европе другое. Левостороннее, правостороннее. Ну, этому тоже есть объяснение, да. Скажем, в Англии едут два рыцаря. Один должен приветствовать другое. Значит, левая рука у него свободна, он приветствует это. Одно объяснение. В Европе другое. Значит, щит-то справа у рыцаря. Он едет, он защищается от противника. Противник потенциальный враг. Значит, нужно вот быть готовым к отражению вот так. Объясняют так. Ну, много исторически непонятно. Да. Непонятно, почему арабы стали так писать. Да. Некоторые пишут сверху, сверху вниз. Там. Хорошо. Ну вот почему, например, китайский язык, там, это каждый иероглиф это некоторое понятие. А у нас буквы. Каждая буква, как правило, звук и так далее. Строение языков очень интересно, это интересная наука. И так далее. Вот, скажем, расшифровать практически все древние языки расшифровано, прочитано. Да? Даже вот это была целая история, как прочитали иерографическое письмо. Древнеегипетская, она тоже развивалась там, эта история. Француз это сделал, обошел англичан. Но не все языки расшифрованы. Значит, если будете в Крите, на Крите, там музей, зайдете, диски А и Б, там надпись сохранилась, микенская культура там и так далее, не расшифрована. Нет достаточно много текста, там несколько дисков, там записан некий текст, что он означает, не понятно. Хорошо, но это по поводу языков. Ну, вернемся теперь к нашей математике. То есть я вам показываю, что математика там серьезная математика должна быть, чтобы расшифровать сигнал. Хорошо, но давайте идем дальше. Значит, вот пример. И теперь все вместе соберем. Значит, у нас есть элементарное преобразование и справедливо следующая теорема. Доказывать не буду, я просто на примере поясню. Теорема. Любую матрицу элементарными преобразованиями строк можно привести к ступенчатой матрице. Ну вот давайте на примере я поясню. Это пример просто демонстрирует, как это делать. И мы вот на ближайших занятиях все время будем делать. Значит, вот предположим, нам задана матрица. Там 3, 1, минус 1, 0, 2, 1, 1, минус 1, 1, 2, 4. Вот мы должны ее элементарными преобразованиями строк привести к ступенчатому виду. Значит, я начну обрабатывать первую строку. Значит, первый шаг. Мне нужно добиться, чтобы вместо тройки стояла бы единица. Первый не нулевой элемент первой строки я должен сделать единицей. Значит, можно разными способами разными способами. Можно разделить просто на три. Но все коэффициенты целые, и я хочу подольше оставаться в целых числах. Чтобы не дроби возникали, сложнее работать, а вот с целыми. И компьютер, это калькулятор все равно, а для человека этого лучше приятнее с целыми числами. Поэтому что я сделаю? Из первой строки вычитаю вторую. Значит, я пишу первая символически минус вторая. Из первой строки вычел вторую. То есть к первой строке прибавил вторую, умноженную на минус один. Меняется первая строка. 1, 1, минус 2, минус 1. Значит, вот я сделал первое преобразование. Из первой строки вычел вторую. Я уже добился, что первая строка уже удовлетворяет нужным нам условиям. Начинается единица. Теперь дальше. Вот дальше стандартный трюк. Я должен, вот давайте я выделю вот эти элементы, которые должен обратить в ноль. Значит, первый не нулевой элемент единица, значит, все остальные элементы первого столбца должны быть нулями. Должны быть нулями. Вот давайте я сотру, перееду сюда. Значит, что я сделаю? Я буду обрабатывать их с помощью первой строки. Из второй строки вычитаю две первых, а к последней прибавляю первую. Вот я сюда переезжаю. Значит, вторая минус две первых и одновременно третья плюс первая. Я сразу два преобразования сделаю. Значит, первая строка у меня останется без изменения. Значит, здесь вычитаю две первых. 0 минус 2, 5. Проверьте, я не ошибся. И здесь вычитаю две первых, здесь тройка. А к последней строке прибавляю 0. 2, 2, прибавляю 0, и здесь 3. Значит, вот получил уже и первая строчка, и первый столбец у меня как, ну, как надо. Выглядит как надо. Теперь что делаю дальше? Дальше мне нужно, чтобы вторая строка начиналась с единицы. У меня начинается с минус двойки. Ну, в общем, придется делить, но давайте вот что сделаем сначала. Давайте вот, мне все равно здесь нужно 0 получить. Давайте к последней строке я прибавлю вторую. Значит, третья плюс вторая. Нет, первую я больше трогать не буду. Минус 1, 0, минус 2, 5, 3. А здесь прибавил 0, 0, 5, 6. Вот я получил такую матрицу. Так. Ну, теперь вот вторая строка. Я буду сейчас с ней работать. Она начинается с минус 2. Мне нужно, чтобы с единицы. Ну, делить приходится. Давайте разделим вторую строку на минус 2. Значит, следующее преобразование. Вторая строка делится на минус 2. Давайте сюда перемещаем. Значит, вторая строка умножается на минус 1 вторую. 1, 1, минус 2, минус 1, 0, 1, минус 5 вторых, минус 3 вторых, 0, 0, 5, 6. Значит, вот я уже достиг, что вторая строка начинается с единицы. Теперь работаю со столбцами. Значит, мне нужно, чтобы все остальные элементы второго столбца были бы нулями. Вот это, и здесь я должен получить 0. Тут я 0 уже добился. Значит, вот здесь, в первой строке, я должен получить 0. Значит, я из первой строки вычитаю вторую. Первая строка минус вторая. первая минус вторая. 1, 0. Так, ну вот здесь из минус двойки 5 вторых. 1 вторая, если не ошибаюсь. Здесь вы считаете тоже 1 вторая. Так, проверьте, может, я ошибся. Минус 3 вторых. Нет, сейчас. Так, верно? Вот я уже второй столбец сделал, как мне надо. Как мне надо. Теперь у меня третья строка не нулевая. Мне нужно сделать, что первый не нулевой элемент был бы единицей. Ну, приходится делить, да. Приходится делить в рациональных числах. Делим и получаем следующую вещь. Значит, последняя строка, третья, я умножаю на 1/5. 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1, и здесь 6. Так, значит, третья строка уже так, как надо выглядит. Но вот над этой единицей стоят не нули. И теперь снова делаем трюк. Мы 1 вторую и минус 5 вторых должны обратить в ноль с помощью третьей строки. Значит, сразу это делаем. Значит, первая минус 1 вторая третьей строки. И одновременно вторая плюс 5 вторых от третьей строки. Ну, давайте запишем ответ. Значит, 1, 0, здесь будет 0. Так, здесь я вычитаю. Ну, давайте я не лень, поэтому я напишу 1 вторая минус 3 пятых. Значит, здесь будет 0, 1, 0. Здесь будет минус 3 вторых. Что там, плюс 6 пятых, умноженное на 5 вторых. 0, 0, 1, и здесь 6 пятых. Ну, там можно вычислить эти дроби, тоже сложить там, вычислить. Ну, вот уже получился ступенчатый вид. Вот теперь все вычисления закончены. Получился ступенчатый вид. Получился ступенчатый. То есть вот так в общем случае преобразовывается. Значит, каждый раз добиваемся, что первый не нулевой элемент, первый, второй и так далее строках был бы единица, и потом над ними все в остальных, все элементы остальные в столбцах были бы равны нулю. И вот свели к ступенчатому. Значит, ну вот справедливо теория, да. Значит, сколько. Как оценивается сложность вычислений, число операций? Значит, обычно, скажем, вы работаете со статистикой. Статистика всегда приближенна. Статистика всегда приближенна. Поэтому нужно делать вычисления, чтобы ошибка не очень нарастала. А сложность вычислений, ошибка нарастает при умножении быстрее всего. Поэтому сложность алгоритма оценивается через число умножений, которые мы используем. Ну, умножение и деление – это одно и то же. Значит, сложение считается простой операцией, да, а умножение – сложное. Вообще, любой калькулятор, любой компьютер, он только складывает числа. А как умножить числа? Ну, сложить много раз. Значит, вот так организованы все калькуляторы. Там просто складывать – это дешевая операция. А умножение, оно более сложное, через сложение. Ну, дальше идут всякие вещи. Значит, ну вот справедливая теорема, но я ее доказывать не буду. Значит, пусть задана матрица размером n на m. Значит, n это число строк, а m это число столбцов. Для приведения к ступенчатому виду достаточно, ну я напишу так, максимум из m и n в кубе умножения. Значит, это, вот такое число умножения уже достаточно для того, чтобы перевести к ступенчатому. Ну, берем максимум из m и n, из числа строк и столбцов в кубе. Ну, это достаточно. Максимум из этих двух чисел. Значит, эти вот такого числа умножения уже достаточно. Значит, математики, такие алгоритмы считаются хорошими, когда сложность вычислений с ростом размера матрицы, вот многочлен от размера матрицы. Ну, здесь куб.
Да, значит, какой максимум?
Максимум из этих двух чисел. Ну, наибольший из них.
Наибольший
из них куб, да. Наибольший из них. Но есть алгоритм, как правило, все алгоритмы очень сложные. Там с ростом n растет, как, скажем, 2 в степени n. Ну, как примерно, да? Ну, вот задача Коми-Вояжора. Стандартная задача. Значит, Коми-Вояжор, а кто это такой? Да, ну он демонстрирует товары, ездит, демонстрирует товары, рекламирует их, да, чтобы они покупали. Значит, это 19 век, очень было популярно. Значит, коммивояжер по заданию фирмы должен объехать N городов, в каждом из них побывать одноразово, и за минимальное время. А известно время проезда от одного города к другому. Вот по сети он должен объехать и побывать в каждом городе, ну, по одному разу, естественно, и минимизировать время выполнения задания. Так вот, от времени, от числа городов это зависит как 2 в степени n. То есть число городов увеличилось в 2 раза, объем времени там, во сколько раз можете посчитать, увеличится. Очень быстро растет. Очень быстро растет. Но, как правило, все алгоритмы вот, сложные. Но у вас будет линейное программирование, теория игр, там это сложная задача. Когда нужно, чтобы правильно принять решение, вам нужно проанализировать большое число информации. В свое время были так называемые «Звездные войны». Да? Рейган рекламировал. Сейчас он устроит противоракетную оборону, подвесит там на территории, ну тогда Советского Союза. Сейчас это все то же самое. Подвесит спутники, снабженные ракетами, и которые будут уничтожать наши ядерные объекты в случае, значит, войны. Значит, как фиксируются объекты ядерные по вспышке? Значит, если пускается ракета, то там вспышка, чтобы запустить ракету, и из космоса все видно. Ну, значит, анализируется ракета. А ракета летит вот в добрые старые времена. Ракета выводилась на орбиту и летела себе, скажем, с территории Советского Союза, как правило, на севере Архангельска. И там короткий путь до Америки. И летела. Она летела как болванка. она неуправляемая. Значит, нужно было из космоса проанализировать траекторию ракеты, то есть она полетела, и дальше, когда она летит уже как болванка неуправляемая, значит, быстро проанализировать траекторию и пустить навстречу другую болванку. Это они столкнутся там, и все уничтожается. Все бы хорошо, это Рейган все рекламировал, компании, там, «Звездные войны», фильмы и так далее. Но для того, чтобы это самое, нужно было проанализировать большое число информации. Скажем, если там несколько тысяч ракет летит и так далее. Ну, одна ракета, там несколько разделяющихся, она взлетала, потом несколько головок разлетались в разные стороны по своим целям. То есть там информации достаточно много обработано. Ну, какой ответ предлагается? Отделать ложные вспышки на Земле. Ложные вспышки, ложные цели. То есть пускается там что-то такое, что не несет заряда. И задача заставить забить компьютер информацией противника. Пусть он анализирует. А пока он работает, а время подлета вы знаете сколько? От там, Европы до США. 15-20 минут. Так вот, если 15-20 минут ничего не сработает, хотя бы одна ракета прорвется, это значит уже катастрофа. То есть вот это модельный пример, который показывает, что вот нужно очень быстро анализировать ситуацию и так далее. Ну вот заставить противника анализировать большой поток информации. Это дешевый ответ, ну и так далее. Значит, это, значит, но это не только в этом деле, значит, другой способ, ну, просто вывести компьютер вашего конкурента из действия. Ну, например, он сидит в соседней комнате, ну, что сделать? А, скачок напряжения. Скачок напряжения, да? Как правило, в компьютерах есть защита от скачков напряжения. Ну, можно там направить излучение какое-то. Главное вызвать в компьютере противника сбой, а раз произошел сбой, там он начинает неуправляемо работать. Что он там делает, он живет своей жизнью, вы даже не знаете, как он живет. Так что это все такое. Хорошо. Но это вот это из другой серии, значит, и просто это такой наглядный пример, который демонстрирует, что вот нужно уметь придумывать алгоритмы, которые вот, за полиномиальное время, то есть многочлен n куб, они два в степени n, от размеров матрицы зависит. А когда вот многочлен зависит n куб, вы увеличили ваши данные, скажем, в два раза, ну там два в кубе увеличится объем вычислений. Что нужно сделать? Да новую железку построить, компьютер. Компьютер новый построить, новый процессор, который будет брать эту новую задачу. Объединить несколько процессоров. То есть это по силам. Это по силам. И это, как правило, делается. По силам это делается. Хотя, конечно, вот строить новый компьютер – это дорогая вещь. Ну, во-первых, это работа программистов. Квалифицированные программисты стоят дорого, труд стоит дорого. Но вы построили суперкомпьютер, а что с ним дальше делать? Нужно вернуть деньги. Значит, вы должны его продать, а покупателей не так-то и много. На хороший суперкомпьютер, там вот в университетах есть, вот в МГУ Ломоносов, время стоит его работы дорого, но хорошие задачи, вот нужно о нем просчитать. Можно просчитать там. Ну вот, скажем, планирование народного хозяйства на ближайшую эту, и так далее, и так далее. Все это можно посчитать. Но покупатели для такого компьютера — это серьезные государственные организации, и поэтому продать очень сложно. Очень сложно. Потом есть там всякие ограничения. Скажем, наш компьютер вы не продадите американцам, американцы нам не продадут. Это связано с безопасностью и так далее. А самый популярный компьютер, ну, это самый для домохозяек, там, игрушки какие-то. Это игрушки сейчас серьезные там задачи. Ну, как правило, вот игрушки идут. Ну, калькулятор для домохозяек, там, диету составить. Посчитать свои налоги. Ну вот эти компьютеры, калькуляторы, какие-то. Вот они хорошо идут, их можно рекламировать и так далее. Диету, вы о своем здоровье беспокоитесь. Да? Все это пойдет. А вот серьезный компьютер, там покупатели, правители, как правило, правительственные организации, там, Министерство обороны, там, Министерство экономики. Ну, не так просто продать. Не так просто. Хорошо. Но это вот вопрос о том, вот здесь борьба науки и экономики и всего такого. Хорошо. Так, это я вам объяснял, просто общее понятие, как вот работать со всякими моделями. Так, ну вот давайте теперь вернемся. Мы начали систему уравнений, здесь вот погрузились в теорию. Давайте теперь вернемся к нашей первоначальной задаче системы линейных уравнений и как вся эта наука применяется для систем линейных уравнений. Для систем линейных уравнений. Так. Вот теперь мы вернемся к исходной постановке и используем этот наш метод для решения системных линейных. Значит, общий алгоритм, ну или так назовем метод Гаусса. Метод Гаусса. Значит, мы начинаем с системы линейных уравнений. Задана система уравнений. Задана система уравнений. Давайте я ее напишу. Ну, А1, 1, Х1. Снова перепишу. Задан. Значит, что мы на первом шаге делаем? Составляем матрицу. Составим матрицу. Вот нашу матрицу системы. B1, BM. Ну, вот вертикальная черта. Значит, вот мы это пока переписали наши данные. Вот дальше начинается вычисление. Приведем всю эту матрицу в ступенчатом виде. Приводим ее к ступенчатому виду. Ступенчатому виду. Вот я сокращаю. Приводим ее к ступенчатому виду. Привели к ступенчатому виду. Теперь. Вот первый случай. Случай один. Последнее ненулевое уравнение уже в ступенчатом виде, я возвращаюсь, имеет вид. Вид. Давайте последняя ненулевая строка. Последняя ненулевая строка ступенчатая. Последняя ненулевая строка. Строка. Имеет вот какой вид. 0, 0, а после черты стоит единичка. Вот единичка в этой строке оказалась на последнем месте. Значит, тогда мы делаем вывод, тогда система несовместна. Система несовместна. Значит, привели вот такой вид. Значит, почему? Так как этой строке соответствует уравнение. Уравнение 0 на x1 плюс и так далее плюс 0 на xn равно единице. А у этого уравнения нет решения. Противоречивое уравнение получилось. привели к ступенчатому виду, и возникло вот противоречивое уровень. Решения нет. Теперь второй случай. Вот таких строк нет. Значит, случай два. Вот таких строк нет. Два вот. Ну, напишу так. Таких строк нет. Давайте теперь дальше я предположу, что у нас, что идет дальше. Значит, вот в каждой строке первый ненулевой элемент единица. Пусть они идут подряд. Пусть первые единицы идут подряд. И вот так, сейчас я поясню. Подряд, то есть... Система имеет вид, то есть ступенчатый вид вот каков. Значит, у нас идут единички, здесь идут нули, а дальше идут элементы А1, там R плюс 1, А штрих 1, N, B штрих 1, ну и так далее, А, R, R плюс 1 штрих, А штрих R, N и B штрих R, T. А все остальное нули. Значит, вот эти единички идут подряд. Вот они последовательно идут в первом, втором и так далее столбце. Значит, вот привели к такому виду. Вот такой вид. Ну, я бы, чтобы удобно писать, я вот это предположил. А теперь запишем, в какой системе это соответствует. Назад от матрицы вернусь к системе. Значит, первое уравнение вот какой вид имеет. X1 плюс A'1R плюс 1 XR плюс 1 плюс и так далее плюс A'1N XN равно B'1 и последовательно XRT плюс A'R R плюс 1, X, R плюс 1, A штрих R, N, X, N равно B штрих R, T. Я нулевые уравнения не пишу. Значит, вот такая система. Что? Не понял. Но какие-то числа R возникли. Когда мы приводили, значит, R вот на самом деле число вот этих единичек. Число вот первых единичек это равно R. То есть число не нулевых строк, когда мы привели к ступенчатому.
А что значит
штрих? Штрих, да. Ну, штрих, что это отличается от исходных коэффициентов. Просто не стал вводить буквы, а чтобы различить от исходных коэффициентов, я такие штрихи там навесил. Вообще говоря, другие коэффициенты. И вот теперь мы записали в таком виде. Теперь x1, xrt это называются главные неизвестные. А все остальные до конца это свободные неизвестные. Остальные свободны. Вот те уравнения, те неизвестные, с которых начинаются уравнения, мы называем главные, все остальное свободно. И оказывается, вот это и есть ответ. Вот теперь это и есть ответ. Значит, мы свободные и неизвестные переносим в правую часть и записываем ответ как выражение главных неизвестных через свободные. Ответ записывается как выражение главных неизвестных через свободные. давайте теперь я запишу, что будет ответом. Что будет ответом? Ответ вот к чему. X1 равно B-1 минус A-1R плюс 1 XR плюс 1 минус A-1N XN и так далее. XR равно B-RT минус A-R плюс 1 XR плюс 1. Вот это и есть ответ. Ответ. Сейчас я прокомментирую, почему это есть ответ. Почему это есть ответ? Значит, философия такая. Свободным неизвестным придаю произвольные значения и по этим формулам вычисляю значения главных неизвестных. Свободным неизвестным, а не свободным, придаю любые значения, по этим формулам вычисляю значения главных неизвестных. И так устроены, так я получаю все решения. Так получается все решения. Значит, теоремам, ну я доказывать не буду, что как бы вы ни приводили исходную матрицу, ступенчатый вид определяется однозначно. Не зависит от того, как вы там гуляете. Какие преобразования. Так, значит, получается следующий вывод. Вывод, что если R меньше N, то система имеет бесконечно много решений. Если R равно N, то система имеет единственное решение. Единственное решение. То система имеет единственное решение. Значит, почему в первом случае бесконечно? Свободно мне известно, можем любые значения придавать. Скажем, вещественное, любое вещественное значение, и вот получаем значение. А если R равно N, то что получается? Вот этих вещей нет. И вот он ответ. Вот он единственный ответ. X1 равно B1, XR равно B1. Вот оно решение. Единственное. У нас автоматически возникает единственное решение. Автоматическое решение, вот оно, из этих формул просто выписывается. Свободных членов нет. И вот оно единственное решение. Значит, вот это метод Гаусса, который позволяет все действовать. Ну и отметим важный частный случай, и потом пример разберем, как вот все эти шаги нужно делать. Значит, определение. Система однородна, если ее свободные члены равны нулю. Система нулинейных уравнений однородна, если в ней все свободные члены равны нулю. Вот все b равны нулю. Вот исходная система, вот все эти b равны нулю. Система однородна. Вот что можно, это особый важный случай, мы потом будем использовать, там, когда будем заниматься линейными пространствами, корректно определить, что такое размерность пространства. Что что такое разменность пространства. Вот нам потребуется следующая теорема. Теорема. Если в однородной системе число уравнений m меньше числа неизвестных n, то система имеет ненулевое решение. То есть ее решение, где хотя бы один x не равен 0. Значит, вот сейчас я объясню, почему это так. Доказательство. Система есть ненулевое решение. Решение, у которого значение хотя бы одной неизвестной, не равно 0. Значит, если свободные члены равны нулю, то все, если все x равны нулю, то это решение, да, автоматически. А нас интересует, когда есть решение, где значение хотя бы одной неизвестной. Но оказывается, вот можно сразу на размерах играть. Ну, доказательства. Приведем систему к ступенчатому виду. Систему ступенчатому виду. Значит, когда мы приводили, то тогда число главных неизвестных R не больше числа исходных уравнений, это m, больше, значит, следовательно, r меньше n, меньше числа неизвестных. Значит, когда мы приводим к ступенчатому виду, число ненулевых уравнений не может увеличиться, может уменьшиться. Значит, число главных неизвестных равно числу ненулевых уравнений в ступенчатом виде, значит, не больше, чем m. А m у нас меньше n. Следовательно, есть свободные неизвестные. Свободные неизвестные. Но придадим им ненулевое значение и получим ненулевое решение системы. Свободным неизвестным я могу придать любые значения, но я придам им, как видите, ненулевые числа. Вот получаю то, что мне нужно. Так. А вот теперь пример давайте. Вот теорию вы, надеюсь, освоили, проглотили. А вот давайте теперь, как это все на самом деле считается. Вот давайте прям систему, все шаги проведем и вообще дойдем до ответа. Так, где у меня книжки тут записаны? Пример. Ну, давайте этот пример разберем. Какой книжки идет? Чтобы не ломать голову. Значит, вот сдана система. Система. Три уравнения, четыре неизвестных. Нужно найти все решения. Задача всегда ставится одинаково, найти все решения. Ну, пишем матрицу.
А там
нет, да.
Минус 1, 3. Минус 1, 0, 1. 1, минус 1, 0, 1, минус 6.
Значит, если неизвестное отсутствует, это значит, что она находится с нулевым коэффициентом. Так. Ну, что сделаем? Значит, мне в левом верхнем углу нужно получить единичку. Но давайте, скажем, к первой строке прибавлю вторую. Значит, первая строка плюс вторая. Что получаю? 1 минус 1, 4 минус 1.
А вы там минус забыли во второй строке.
Что?
Во второй строке там минус должен быть.
А, да, правильно, хорошо, да. О. Обычная опечатка, что просто переписываются данные неверно. Так, остальное все верно, да? Так, и здесь у меня минус 6. Так, ну вот проверьте, правильно, значит, не написал я просто. Давайте сейчас я исправлю. Значит, я в первой строке прибавил вторую. Сейчас давайте проверим. В первой строке 1 минус 1, 4. Здесь 0, 1. И здесь 1 и минус 6.
Там минус 2.
Так, давайте еще раз проверим.
3 минус
1. Я прибавил.
О, здесь 2, правильно. Хорошо, 2, минус 1, 4, так, 1, 1, минус 1, 0, 1 и так далее. Да, хорошо, теперь дальше, вот единичку я эту получил, под ней нужно делать нули. Значит, я что делаю? Ко второй прибавляю первую, и из третьей вычитаю первую. Ну вот, давайте посмотрим, что получится. Значит, первый не меняется. Можно преобразование разное делать, да. Последовательность преобразования одинаковая. То есть можно произвольно достаточно. Так, здесь прибавил 1, минус 1, здесь 5. А здесь вычел 0, 0, минус 2. Здесь у меня вычел 2, и здесь вычел 2. Так, вот привел. Значит, что мы видим теперь? Значит, первая строка нормально, вторая тоже нормально, начинается с единицы.
Там же
минус. Правильно?
Минус 6. Вычесть.
А здесь минус 6, да? Минус 6. А я что сделал? А я...
Минус
10, да? Хорошо. Не так страшно, да. О, правильно, да, минус 10. Правильно, да. Так. Ну, вообще компьютер, он считается, ну, он выдает окончательный ответ, там есть программа, он сразу вам ответ выдает. Так, что делаем дальше? Значит, вторая строка нормально, значит, мы должны теперь, вторая строка начинает единицы, значит, вот эти два элемента нужно сделать нулями. Обычно с помощью вот этой строки, с помощью второй.
А почему можно в третью?
Ну, вообще стандартная программа. Вот добились эту единичку, теперь с помощью нее делать. Можно по-другому, да. Но стандартно вот с помощью этой единицы делается. И так компьютер уже делает. Значит, первая строка минус 2 вторых, а третья строка плюс 2 вторых. И тогда получается следующее. 1 минус 1. Значит, 2 вычитаем. 2 вычитаем единички. 2 вычитаем минус 6, вы проверьте, я не ошибся. Здесь 0, 0, 1, минус 1, 5. А здесь прибавляем 2 этих самых. 0, 0, 0, 0. Сейчас еще один 0. Значит, вот такой вид. Мы видим, что это уже ступенчатый вид. Значит, вот первые ненулевые единицы. Значит, их соответствующие неизвестные будут главными. Значит, записываем теперь в систему. x1 минус x2 плюс x4 равно минус 6. Второе уравнение x3 минус x4 равно 5. И вот я ввожу вот эти неизвестные. x1, x3 главные. x2, x4 свободные. Они здесь не подряд идут. Вот те первые единички, с которых начинается уравнение, вот соответствующие неизвестные называются главными. И теперь я остался последний шаг выписать ответ. Я должен главные выразить через свободные. Значит, ответ... x1, а свободные переношу в правую часть. x2 минус x4, x2 равно 5 плюс x4. Вот это и есть ответ. Выражение. Выражение.
Во втором.
Так, во втором там что? А, x3, да, x3, x3, правильно. Уже опечатка. Я уже слишком тороплюсь, да.
X3. Можно еще раз объяснить, почему x1, x3 главное?
Те уравнения, те неизвестные, с которых начинаются уравнения, называются главными. В примере там они шли подряд, а здесь не подряд. Вот некие. Вот она ступенька, почему ступенчатый вид, вот она, можно выделить ступеньку. Те, вот, при которых стоят эти первые единички, они называются главными. В итоге преобразование можно разными видами делать, а ответ-то будет один и тот же. Это теорема такая, да. Ответ находится однозначно. То есть, как бы вы посредине не гуляли, вы все равно придете к тому же самому.
А то есть, вот у нас был минус x2, мы туда переносим.
Мы переносим в правую часть, да, свободные неизвестные в правую часть. x2, x4 переносим в правую часть, и свободные неизвестные, x1, x3, выражаем через... Главное неизвестное через свободное. Это есть ответ. А если бы свободных неизвестных x2 и x4 не было бы, то получился бы ответ. x1 равно 6, x2 равно 5. Вот на семинарах мы разберем пример. Вот сразу ответ просто выписывается. Окончательно. Так, теперь вот небольшой комментарий. Так, вопросы по этому примеру. На семинаре сегодня, там, у кого в четверг, мы будем решать эти задачи.
Да.
Теперь вот небольшой комментарий. Мы делаем преобразование вот два типа. К одной строке прибавим другое умноженное число, там переставляем. Умножаем на ненулевое число. Оказывается, с помощью таких преобразований можно добиться, что строки поменяются местами. С помощью элементарных преобразований можно менять строки местами. Вот я поясню, как меняю, как перемена местами строк является последовательностью элементарных преобразований. Ну, я вот схематически, вот у меня матрица две строки, ну, скажем, x и y. Я хочу их поменять местами с помощью элементарных преобразований. Значит, первый шаг. К первой строке прибавляю вторую. Получаю x плюс y. А здесь и. Второй шаг. Второй шаг. Из второй строки вычитаю первую. Вторая минус первая. Что получится? X плюс y. А здесь получится, когда я вычту, минус x. Y сократится. Второй строке вычел первый. Следующий шаг. В первой строке прибавляю вторую. Получается y минус x. И последний шаг, вторую строку умножаю на минус 1. Y. Вот строки поменялись местами. То есть вот элементарные шаги-то мы научили, скажем, для компьютера, мы научили его делать элементарные шаги. Что он может делать? Он может переставить строки. Может переставить строки. Так. Ну вот на этом мы раздел, связанный с этим, заканчиваем. И теперь вот немного осталось, мы перейдем к новой теме. Это матрица. Вторая тема — матрица. Матрица. Вот мы с ними возвращались системы, а вот перешли на матрицы и работали с матрицей. Но матрицы важны сами по себе. В линейной алгебре везде у нас возникает. Значит, матрица размера n на n — это таблица. Таблица чисел. Вот A1,1, A1,n, и так далее. AN1. Вот прямоугольная таблица чисел. То, что у нас было. Значит, индексы. Для индексов сохраняется то же соглашение, что у нас и было. Первый индекс — номер строки, где расположен элемент, а второй — номер столбца. И вот мы закончим на том, что я введу основные операции над матрицей. Операции, мы просто работаем с матрицей. Значит, первая операция — сложение матриц одного размера. Матриц одного размера. Значит, вот у нас одна матрица. Складываем в другой матрице. Просто нужно сложить элементы, стоящие на одинаковых местах. Так, здесь B у меня. Это по определению матрица вот с такими коэффициентами. Значит, складываются элементы, стоящие на одинаковых местах. Значит, вот первая операция. Просто сложение матрицы. На каждом месте складываем элементы. Очень простая операция. Следующая операция — умножение матрицы на число. Значит, второе — умножение на число. Значит, число лямбда умножаем на матрицу. Это просто все элементы умножить на это число. Операция. Все умножается на число. А вот последняя сложная операция, сейчас я ее объясню, и на этом мы закончим. Это операция умножения матриц. Операция умножения матриц наиболее сложная. Пусть А матрица с коэффициентами А и Ж размера m на n. B — матрица с коэффициентами P, ну давайте PQ, размера n на k. тогда матрица С с коэффициентами С, там, А, С, Р, С размера М на К, это будет произведение наших матриц А, Б, если каждый коэффициент С, Р, С вычисляется по следующей формуле. А, Р, 1 на Б, 1, С, плюс и так далее. Ну, давайте я здесь пишу. А, Р, 2 на Б, 2, С, плюс и так далее, плюс А, Р, Н на Б, Н, С. Вот по таким формулам вычисляется каждый элемент. Формулы сложные.
А матрица С можно?
С с коэффициентами С, Р, С. И каждый коэффициент произведения матриц вот по такой формуле. Вот по такой формуле считается. Так. Эта формула достаточно сложная. Но мы на семинарах начнем считать. А свойства вот этих операций мы разберем в следующий раз. И потом роль, почему произведение матриц именно так считается. Фирмы типа IBM, всякие Intel заказывают исследования, как побыстрее вычислять произведение матриц. Это операция, которая входит во все программы, где действует какая-нибудь алгебра, ну и не только алгебра, вероятность, статистика. Нужно быстро перемножать матрицы больших размеров. Ну вот на семинарах мы будем считать. Ну, на этом на сегодня мы заканчиваем. В следующий раз мы продолжим.